Поехали. Начинаем эфир.
Улилось?
Так, ну... Ух ты ж. Вроде как полилось. Вроде как полилось. Mm-hmm. Сейчас в чате что-то начнут писать.
Mm-hmm. Думаешь?
Мне кажется, должны.
А ну, что кажется... писать?
Так, я один вижу только свою голову. На стриме. Ну-ка, в чате напишите.
Дизлайки пошли.
Дизлайки. Опа-опа. Опа-опа, ребята, привет. Скажите, пожалуйста, все, всех видно. Даю добро. Нас всех видно, нас всех слышно, я думаю. Уже пишут мне, что я брови выщипал. Нихера себе, как вы заметили.
Так,
ребят в чате, скажите, пожалуйста, нормально ли нас слышно и нормально ли музыка на фоне играет, не громко ли? Если все нормально, то будем начинать. Еще в масках пишут. Коронавирус. Хорошо. Видно, слышно, нормально, пишут. У Дорофеева котики на маске. Значит, и видно тоже, в принципе, неплохо нас. Предлагаю начинать. Давайте пальцы вверх вот так вот сделаем, если все готовы, все услышали. Отлично. Спасибо Виталику, которого я стырил вот этот вот знак при начале подкаста. В общем, всем привет, кто нас смотрит. Приветствую вас на традиционном IT-балагане, уже четвертом по факту, по ходу. На этом формате мы просто общаемся с ребятами, которые секут в теме, по которой мы будем общаться. А сегодня мы будем общаться про прокрастинации, про коронавирусы, про лени, про выгорание, про синдромы самозванцев. В общем, все то, чем болеют типичные айтишники, особенно в посткоронавирусное, даже не в пост, а во время коронавирусное, которое сейчас на улице. Да и не только коронавирусное. В общем, не буду тянуть кота за резину. Поедем представлять людей. Где-то вот, сложно всегда показывать, вот тут вот у нас Виталик Вишневский, delivery менеджер. Виталь, рассказывай, что, как у тебя дела, где ты сейчас, кем ты сейчас работаешь, как у тебя... жизнь.
Да. Привет. Меня зовут Виталий Вишневский. Кто-то уже спрашивает, что упомянул NGX. Да. Я работаю в EPUM. Вот. 20 лет почти опыта разработчика. В принципе, им и остаюсь. В прошлом году вообще работал чисто программистом. Сейчас delivery manager EPUM Systems, и да, я участвую в инициативе NGX.
Два слова, что за инициатива такая?
Лучшие практики.
В EPUM. В EPUM, да? NGX.
Да, Engineering Excellence, так что можно сказать, я эксперт в практике прокрастинации.
Хорошо. Спасибо, Виталий. Если кто-то вдруг не ассоциировал еще всех гостей, все гости были на канале, в том числе с Виталиком, мы делали первое интервью на этом канале, и второе интервью на этом канале мы тоже делали с Виталиком, и потом разбор на скрам мы делали с Виталиком.
Причем я тебя еще заставил это сделать.
Да, так что это тот человек, благодаря которому, в принципе, вы все интервью на канале и видели. Вот, едем дальше. Дальше у нас вот... Бля, как же это сложно... Вот тут вот находится Макс Дорофеев, корпоративный прокрастинатолог. Давай дотронемся до... Макс, рассказывай, что, как у тебя дела? Что ты сейчас, где ты сейчас?
Говорят, снимите маски. Ну, мы же говорим, у нас ковид и олени. Вот олени, когда сидят дома, они сидят в масках. Что, ясно, что ли? Да ладно, прикольно маски. В чем тут это? Это не котики, это были корги.
Корги, тоже милые песики.
Милые песики, смешные. Чего бы не говорит, лишь бы не говорит то, о чем просит. Да,
ну, ты мастер в этом. Ну, расскажи про себя немножко. Расскажи. Не все просмотрели наши интервью.
Минут 40 о том, как я докатился до жизни такой. Я себя идентифицирую сейчас как прокрастинатолог. Это должно так звучать, с одной стороны, серьезно, с другой стороны, несерьезно. Изначально жил-был айтишником, а потом начал заниматься такими вещами, как почему взрослые люди... понимая, что является их лучшими интересами, что они должны делать прямо здесь и прямо сейчас, вместо этого занимаются какой-то херней. И особо мне интересно смотреть, как это все проявляется в корпоративной среде. Потому что когда один прокрастинатор, это забавно, смешно. А когда у нас команда состоит из прокрастинаторов, вообще становится классно. И там появляются очень любопытные явления, очень интересные эффекты. Все друг другу пишут в чаты, все друг другу назначают встречи, идет какая-то непонятная движуха, они пишут отчеты, но в итоге ничего не происходит.
То есть можно, можно сказать, что ты занимаешься той хренью, которую все видели, все знают, но не думали, что ей можно заниматься профессионально.
Да. Вот. Ну как, я занимаюсь тем, что никто не думает, что из этого можно сделать профессию. Анализировать это состояние и помогать людям и командам, и компаниям худо-бедно с этой штукой справляться. Иногда это можно, иногда и нет. Прокрастинация — это деградация критического мышления. Да, там сейчас в чате будут много чего писать. Да, деградация из-за YouTube и TikTok. Вот это вот мы об этом.
Хорошо.
Это частные виды. Но вот да, мы дойдем до этого.
Окей, спасибо, понятно. Если кто-то вдруг опять не вспомнил, Макс был на канале тоже в интервью, про прокрастинацию как раз-таки мы разговаривали, можно посмотреть, увидеть. В чате пишут, что у нас какие-то проблемы там с зависаниями. Ребята, это на самом деле проблема YouTube, так что старайтесь обновлять свои браузера, у нас вроде как все хорошо. Так, еще пишут, что может быть чуть-чуть громче сделать. Ну, опять-таки, ребят, смотрите, ребята, я уже к вам, пацаны, обращаюсь, пацаны. Что не посмотрите за своими уровнями, если просят сделать громче, то попробуйте сделать громче. И у нас последний участник, но не как-то последний по списку, но не последний по важности, это Вася. Давай, Вася, тоже с тобой. Да. Вот так вот. Василий Пронь, психолог, практикующий психолог, владелец собственной компании. Было у нас с Васей тоже достаточно недавно интервью. Вась, рассказывай, что, как у тебя дела, смотрю, побородел.
Да, я тут побородел, политкорректно немножко посидел, вот, погулял и так далее. То есть, да, как, вот, да, я когда-то давно-давно там был в IT, первое образование у меня айтишное. Давно уже, в 2004-2005 году вышел, и вот уже 15 лет занимаюсь обучением, 17-й пошел, обучением взрослых, психологией. Я не только психолог, там у меня тренинговый центр в Минске, достаточно такой активно работающий, мы работаем и с бизнесом, с айтишниками работаем, и с людьми, и с обычными физлицами, с детишками тоже занимаемся развитием таким. И, в общем, последние там где-то полгода больше, даже больше уже с коронавируса переключились с таких вот групповых там всяких тренингов живых на индивидуальную работу, помощь людям, в том числе там и волонтерскую, и как бы такие онлайновые вещи больше стали делать. Так что вот, дела в целом, как это, идут, двигаются там по-разному, но, в общем-то, держимся.
Ну, это хорошо, особенно в сегодняшнее время, коронавирусное, и не только коронавирусное, хорошо, что у нас всех что-то как-то двигается. В общем, с представлением мы закончили, давайте теперь по темам пообщаемся. Напоминаю, что у нас с вами подкаст. Поэтому можно вклиниваться, перебивать друг друга. Но в целом я буду стараться каждому, я как модератор буду стараться каждому дать слово. Может, где-то сам буду вклиниваться. Вообще у нас два лагеря вырисовываются. Лагерь текущих айтишников и лагерь тех, кто исследует то, чем болеют. Да, бывших, лагерь бывших кто айтишников.
Кто это решил, что человеческие мозги более сложная система для изучения?
Ну да, типа того. Но я знаю, что у всех у нас есть истории из жизни, связанные с вопросами, да, которые будем обсуждать далее, о них поговорим. Давайте начнем с выгорания. Это, мне кажется, вот вообще прямо сейчас... Да, выгорание. Надо маску мне снять. Если кто вдруг не понял, я Олег Сайти Борода. Могли меня без маски не узнать. Да, уже, да. Я ведущий канала. Все, короче, выгорание. Выгорание. Что за штука такая, с которой все сталкиваются, но никто толком объяснить не может, почему она происходит, и как с ней бороться, тоже толком непонятно. То есть, допустим, у меня у знакомых айтишников нет ни одного знакомого айтишника, который не говорил бы, что он выгорел. Особенно это касается тех, кто работает 5 лет и больше. Я сам себя ловлю уже второй год на том, что, в принципе, мне как-то некомфортно, и мне хочется то ли отдохнуть, то ли что сделать. И когда я иду отдыхать, то я понимаю, что я не отдыхаю, а я продолжаю работать. И мне кажется, что это тоже можно назвать выгоранием. Мне не приносит удовольствия моя работа, но приносит удовольствие непонятно что. Ничего, потому что, когда я отдыхаю, тоже удовольствия нету. Вот как вы думаете... Как вы думаете, сталкивались ли вы все с похожими вещами? И если сталкивались, то как они проявлялись и почему они проявляются? Почему мы выгораем? Давайте, кто первый скажет что-нибудь?
100 000 раз. Ну, давайте сейчас. У меня просто относительно недавно, на днях, на канале был стрим с Аней Обуховой. Mm-hmm. Аня Обухова, ну, тоже она в IT более-менее известна, в скрам-треке работала или работает сейчас. И про выгорание очень много чего она рассказывает. Тема достаточно актуальна. Она говорила, что есть 4 фазы выгорания. И первая стадия выгорания, обычно это идет как по накатанной постепенно. А проблему люди начинают замечать, когда уже, в принципе, поздно, потому что первая стадия выгорания, ее никто не называет выгоранием. Первая стадия выглядит так. Ты слишком много уделяешь внимания своей любимой работе. Тебя прет, она тебя радует, тебе очень приятно. Это первая стадия выгорания. Ты ей посвящаешь больше сил, чем она того заслуживает. Я здесь использую такую вот метафору. У тебя недиверсифицированные источники радости. То есть ты там вроде бы получаешь свою радость от работы. Потому что, заметьте, частенько люди выгорают от любимой работы. А люди, которые к своей работе смотрят, относятся как, ну, там, это средство добыть хоть какие-то деньги на жизнь. Вот я сейчас там в 9 пришел, в 5 я отсюда свалю. Вот в 5.01 меня уже здесь не будет. В принципе, там удовольствие работа не доставляет. Mm-hmm. Вот такие люди реже выгорают. А те, которые приходят, классная работа, мне нравится, она меня развивает, я ее еще и домой возьму, и на выходных ее поделаю. До этого же пофигу, что у меня нет хобби, для меня работа, она и работа, и мой хлеб, и мое хобби, жена, любовница, мое все. Вот, и вот это вот первая фаза выгорания. Вторая фаза выгорания, когда ты понимаешь, что учет как-то это любовница, жена, все в лице работы хорошо, но чего-то не хватает, по-моему, чего-то не хватает. Наверное, надо немножко отдыхать. Вот третья стадия, это, наверное, когда ты уже отдыхаешь, а не получается. А четвертая, когда тебе уже, в общем-то, ничего не хочется. Ты вот просто лежишь, и для тебя там уже само по себе проблема, например, встать в магазин сходить. Уже как-то вот, ну, что-то мне совсем пипец.
Вижу в глазах Виталика боль.
Да нет, нету боли. Я на самом деле, ну, вот именно до четвертой стадии не добирался, наверное, в своей жизни. Хотя, может, и было, но как-то забылось. А так, да, работа.
Классно. Вася, а ты как думаешь?
Я знаю, что добавлю. Отличная классификация такая. Единственное, я бы из опыта добросил, что иногда люди вот в эту всю историю встревают не только потому, что они сильно хотят, а иногда из такого чувства вины, там, да, потому что вот я должен, мне надо, там, такие вот. Но это скорее уже такие личные особенности, и там может быть масса вариантов, кому чего он должен и почему. А дальше все то же самое, только вот на первой стадии не потому, что ему по кайфу, там, да, и он сам в это влез, а потому что он должен, ему надо, он напрягается, там, а как же без него, он же кормилец, поилец и коров доилец, там, да, как бы.
И это третья стадия.
Вот. И иногда это прям с первой начинается и становится причиной того, что человек как впрягся, так и вариантов и не видит.
Так хорошо. Это не стадия, это причина, по которой человек начинает аномально очень много работать.
Да-да-да, это про причину. Вот эти стартовые точки, они могут чуть-чуть отличаться там, да, как бы. Да, ну вот, а вот таких, кому по кайфу, реально вот это такая ловушка. Ловушка того, что я вроде занимаюсь тем, от чего меня прет. Это реально такой вопрос.
Там пишут, у бороды волос на голове не осталось, вот так человек выгорел. Слушайте, ну хорошо, я тогда накину на вентилятор, я побуду таким остолопом. Смотрите. Вот вы говорите, выгорание, стадии какие-то, изучаете это все дело. А я, как человек, который там выгоревший, в какой-то мере могу сказать, что, бля, мне просто не хочется работать, и все.
Отлично.
И почему это должно быть, ну, почему это проблема? Может, я просто ленивый? Или, может, я старый стал? Может, у меня времени не хватает? Это же нормально вроде как, не хотеть работать, когда тебе работа не нравится. Может, проблема во мне? А получается, вы говорите, что это лечится.
Проблема не в том, что ты не хочешь работать, а проблема в том, что ты сгораешь, работая.
Да, ну, вроде нет, вроде не сгорел я, у меня нет ожогов, ничего. Просто мне впадлу работать.
Мне кажется, как раз-таки лень или там вот забивание, оно помогает не выгорать полностью.
То есть механизмы.
Это механизмы борьбы вот с этим, да?
Да. То, что вот многие называют ленью и прокрастинацией, и потом приходят и говорят, дайте мне совет, я ленивая жопа, как мне себя мотивировать заниматься важными вещами. А на самом деле вот то, что происходит с организмом в период выгорания, это защитная реакция, чтобы ты не убил себя работой. А это все делается через твое восприятие. Тебе работа просто перестает нравиться. У нас.
А вот, вот и тут такая история есть по поводу того, что лень вообще это не недостаток, это вообще достоинство, там, да, которое дает возможность как раз не выгореть. И вопрос тогда упирается в мотивацию. И вот то, что ты, Алекс, набрасывал в начале по поводу того, что, а может, ты просто там это... Ну, а может, ты действительно просто сам себе придумываешь историю, что ты не особо хочешь там работать, и потому что у тебя мотивации там особо нету. Да? То есть я бы разделял вот выгорание от того, что человек понтуется выгоранием. Хотя не факт, что там всегда выгорание есть.
А что, если не выгорание?
А, ну, это такая культурная, приличная отмазка. А если ты еще будешь называть не выгорание, а ты еще будешь использовать слово прокрастинация, там, да, как бы,
вот,
социально красиво будет, ты будешь переходить и говорить: вы знаете, я просто прокрастинирую, да, как вот, а дайте мне там 7 правильных советов, как это избавиться.
Ну, от а лучше этого. Таблетку вообще, да, это же болезнь. Вы же говорите, что это болезнь получается, дайте мне таблетку. Я буду работать, нет?
Ну вот там смысл, какие вообще словесные ярлыки можно навешивать на те или иные явления, это разные, конечно же. Люди могут с различными словами обозначать различные состояния или даже одно и то же состояние. Разные состояния описывать одними и теми же ярлыками. И все время интересно смотреть, вот что стоит за этими словами. Там, я выгорел или не выгорел, а это было всегда или не всегда? Ну, ты таким родился, ты изначально пришел на эту работу, она такая была, или что-то поменялось?
Еще потом... когда, с чего это стало меняться вдруг?
С чего, да, как ты понял, что тебе, вот как ты понял, что испытываешь ты те чувства, которые испытываешь, там, будь то лень, будь то выгорание. Лень, да, вот лень, это такая же лень, вот сейчас лень работать, такая же лень, как вот ты такой... сидишь и думаешь, надо, наверное, пойти мусор выкинуть. Лень. Вот такая вот лень. Или вот там сидишь, думаешь, надо, не знаю, пописать сходить, тоже лень. Вот,
ну, ну слушай, ну выбросить мусор не влияет напрямую на мое благосостояние какое-то. То есть работа дает мне деньги. Если я не буду делать работу, то, скорее всего, меня когда-то уволят. А если я не вынесу мусор, ну, потерплю еще недельку, две, три. А потом, может, приедет там мама, папа в гости и вынесут. Ну, так... Если да, что, вот. Я сейчас не про себя говорю.
Я, знаешь, тоже люблю такие физиологичные примеры, потому что вот чем с мусором, ладно, а вот это мне лень сходить пописать, там, да, как бы. Ну, и что, не пойду я в туалет, там, да, как, к черту, там, зачем это вот утруждать себя, там, да, как, вот, и тут как-то на этом...
Не так сильно хочется пока, мотивация пока не та.
Да-да-да, мотивация не та, там, да, как.
Вот. Виталий... А можешь рассказать, как... Ну, у тебя большой опыт работы с командами разработчиков. Можешь рассказать, как вот выгорание проявляется на тех людях, с которыми ты работал в командах? Припомнить какой-нибудь яркий пример.
Я обычно в команде самый выигравший, поэтому, наоборот, все мучаются со мной, а не я с ними.
По тебе все равняют, да? Типа, вот если я как Виталик веду себя, значит, мне пиздец,
извиняюсь. То, что Василий говорит, да, вот как это может быть, вы не выигравший, это просто стало модно. Потому что, по большому счету, заметьте, никто обычно не говорит, знаете, а у меня сифилис. Да, вот никто этим не хвастается. А вот, в принципе, сейчас, если посмотреть айтишник, я выгораю. Вот, время от времени это уже как чаще звучит. Чаще звучит вслух. И люди действительно, там, я встречаю людей, которые считают, что я выгорел, это, знаешь, как шрам у солдата. Это значит, я отдаю себя работе целиком. Это классно.
Понты такие уже появляются.
Ну да, своего рода понты.
Я не понтуюсь, я на самом деле продолжаю работать и никому ничего не говорю. Просто... Я
ранен, но да.
Вот, ругаюсь. Ну как ругаюсь, как бы становлюсь агрессивным, и тогда уже все остальные терпят. Или не терпят.
Так вот, я обычно на три вещи таких разделяю. Одна, человека нет реально мотивации, но он по каким-то причинам остается в этом деле. То есть, да, как... И вторая, он этим манипулирует по каким-то своим причинам, то есть, хотя на самом деле там, все у него окей, там, да, как. А третье, у него не сформированы некоторые навыки, или там что-то поломалось, там, да, как. Вот навыки, наверное, к усидчивости, устойчивости, к организации своей вот полноценной жизни, где будут опора не на одну ножку на работу, да, как красиво Максим рассказал, там, а на 3-4 хотя бы ножки в остальной жизни. То есть я вот обычно, когда сталкиваюсь, я разделяю эти вещи, пытаюсь прояснить там, да, а что на самом деле у человека стоит за этим ярлыком, который он сам себе там повесил, либо сомневается под этим.
Подожди, а что еще за две ножки? Как бы работа одна ножка, а вторые две?
Ну, вообще там в классике их там 6 выделяют, там, да, работа, материальные блага, там, семья, друзья, развитие и там что там еще, что-то еще пропустил там, да, как.
Вот здоровье что-нибудь такое.
Да, и здоровье, да, да. Но это такое, да, один из вариантов, там есть такое колесо баланса, там разные такие истории есть, как можно прям даже посмотреть, а какой-то дисбаланс по этим сферам жизни. То есть взять, пройтись там и глянуть, о, у меня, оказывается, большинство моих целей, интересов и времени там в сегменте работа, а все остальное как-то деградировало. Ну так, да, это уже симптомы.
Хорошо.
Ну, вот на самом деле в чате тут упоминали, что если бы не жена, я бы не заметил. Я поддержу вот это высказывание, потому что реально я бы, ну, если бы был один, как бы без семьи, ну и вообще никто не обращал бы внимания на то, что я там как-то себя неадекватно веду, то я бы и не думал о том, что у меня какие-то есть проблемы.
Как бы это двусмысленно не звучало, если бы у тебя не было жены, ты бы не понял, что с тобой что-то не так.
Так может, да, тут проблема в жене, а не в тебе? Может, ну, нужно без жены?
Нет, наоборот. Ты что, жена спасает?
Ну, смотрите, это как бы это одна из крайностей.
Земле.
Может быть, земле. Стоит отдать себя полностью работе и забить на все остальное и быть счастливым в этом?
Типа... Ну, работодателям такая позиция.
Можно, только недолго. Можно, но недолго.
Долго не хватит.
Да, как это, можно жить счастливо, но недолго там, да, как?
Смотрите, на самом деле по-разному же бывает. Я провожу вот тренинги в разных компаниях, и часто я просто группам закидываю, даже не просто часто, каждая группа, я и закидываю опросники. Опросник на определение шкалы, шкала на определение уровня усталости и шкала выгорания. Есть Кристина Маслыч, девочка тоже, она там, ну, как девочка, тетя, бабушка, с 70-х годов, она там сделала опросничек, который считается классическим в определении выгорания, три составляющих выгорания, всякое такое. Короче, в большинстве компаний у нас, дай бог, четверть людей без клинически значимых признаков усталости.
А что за клинически значимое это?
Это вот то, что определяется при помощи... Есть специальный опросник.
Окей, понял.
Им очень много есть вопросов к опросникам. Ну, вот знаете, да, там многие проблемы в психологии, то, что вот там они часто опираются на опросник как инструмент исследования. Это простой инструмент, но там достаточно спорный.
Вопросы, да.
Да-да-да. Я, по-моему, Леш, тебе тогда рассказывал этот похабный анекдот про ограниченность опросника как инструмент.
Давай еще раз.
Как вот это по мотивам старой рекламы, что в деревне Виллариба средняя длина полового члена 30 сантиметров, а Виллабаджа 15. А это все потому, что Виллариба проводили опрос, а Виллабаджа замеры. И такое происходит всякий раз, когда ты у людей что-то начинаешь спрашивать, они, в общем-то, выдают социально ожидаемые ответы. У меня была одна группа, где без клинически значимых признаков усталости было процентов 60 людей, что вообще нетипично.
Вообще, то есть они там... сами писали, что у них-то типа все...
Ну, там я не задавал вопрос, типа вы устали или нет. Там 10 вопросов, из которых потом суммируются баллы и определяется твой уровень выгорания. Не, потом я просто понял, откуда взялась эта искренность. Я с ними там в перерывах разговорился с ребятками, еще в давние времена, когда нам можно было очно проводить обучение. И оказалось, что для них, в общем-то, это плюс-минус типичная такая ситуация, когда проводят обучение, потом кого-нибудь увольняют. Поэтому любой опросник, это, как ты понимаешь, это повод тебя оценить, чтобы потом что-нибудь такое с тобой сделать. Вот, и как часто вы чувствуете, что вы там уставшие? Никогда! Там, меня беспокоит то, что я там иногда срываюсь на людях и не могу там хорошо работать. Нет, никогда такого не бывает. Вот, а поэтому это сильно дает поправку на искренность. Вот, это я к чему? Потому что бывают разные компании, как правило, в большинстве айтишных компаний, ну, в основном с айтишными работаю, люди выгоревшие, ну, это тоже там, да, из другого, усталость и выгорание, это немного разные характеристики. Усталые и выгоревшие, но по-разному. Есть какие-то компании, в которых там процент неуставших, он более-менее вменяемый, 60%, да. В общем-то, со стороны кажется не очень вменяемые. А есть компании, где прям культ усталости. 8% без клинически значимых признаков усталости. Ну вот, вообще очень немного. Вот. Все очень сильно зависит от компании.
А, хорошо, от компании зависит. А какие аспекты зависящие? Ну, типа, что влияет? Начальник мудак? Или качество работы? Что влияет? Почему у кого-то 8, у кого-то 100%? Ну, не 100, там 60%.
А вот хрен знает. Но вот как раз мы это говорили про то, что да, там выгорание работодателю может быть выгодно, усталость, что там, может, продуктивным ты долго не будешь, а может, и не будешь, но на твое место придут люди свежие. Вот. Кто виноват, хрен знает. Это все-таки штука многофакторная. Я, по большому счету, склонен делить ответственность. То есть есть факторы, которые, да, там начальник упырь, да, там вот атмосфера такая, и группа факторов, я такой, я так к этому отношусь. Ну, вот с чего мы начинали, я слишком люблю свою работу, или наоборот, что-то другое заставляет меня перерабатывать. Страх, что уволят, и я останусь без денег, или там вот это непонятное ощущение, я же должен, если не я, то кто? Ну, понимаете, да, все же вокруг на работе криворукие упыри, и я один только хоть что-то умею в этой команде делать руками, все остальные вообще жопа.
А еще один подброшу, не знаю, Максим, сори, если не перебил, да.
Бросай.
А, вот есть еще давай. Такая история, я даже на себе как-то это отловил, когда менял там профессию, это по поводу того, что, по крайней мере, это раньше было, это уже много лет назад. Да.
Сейчас лет 40 стало... назад?
Лет 20 назад. Сейчас уже там, знаешь, в айтишку модно идти. А когда-то в айтишку люди шли по той причине, потому что подальше от людишек этих сложных, непонятных, напрягающих. А я вот этот в компьютере с кодом, там же все четенько, понятненько там, да, как это уже. То есть я к чему? Потому что сам фильтр, кто идет в айтишку, сейчас он уже, скорее всего, сильно поменялся, но тем не менее, да, как он накладывает некоторый отпечаток, что если люди уходят там в виртуал, в компьютер, с работой, там, полноценно, там, 8 плюс, там, часов в день и выбирают свои профессии, это тоже некоторый фильтр, и можно говорить о том, что вот эти какие-то социальные коммуникации, они изначально, может быть, не очень устойчивы, и за счет этого, может быть, тоже, знаю, как бы ситуация по айтишным компаниям несколько отличаться от каких-нибудь других компаний. Вот. Это просто как дополнительный такой пунктик.
Сейчас, на самом деле, на самом деле в IT-компаниях сейчас очень ценят людей. Ну, в том плане, что действительно хорошие специалисты, они ценны, и компании даже инвестируют в то, чтобы решать проблемы выгорания. То есть не давать людям выгорать.
Да, слушай, ты не думаешь, что это твой опыт, а не опыт... Ну, скажем, ты не работал во всех компаниях СНГ, чтобы... обобщать.
Безусловно, не во всех компаниях.
Ну, то есть...
Мой опыт говорит о том, что менеджеры, возможно, менеджеры как раз сейчас из того поколения, когда которые трудились усердно, как разработчики, и сейчас они понимают, ну, то есть, как это работает у программистов, да, и они заботятся о них. Сами. И сами говорят, ну, ребят, не надо работать, идите дома, посидите там, как бы, с семьей.
Это обычно, да, особенно молодые айтишники, ну, вообще молодые специалисты воспринимают как прямую угрозу. А в чем фишка вообще, откуда берется выгорание в таких масштабах? А в том, что особенно сейчас, вот там в период удаленки, когда исчезла вот эта вот неявно обратная связь, ну, у кулера вот всякие подобного рода разговоры, часто люди не ощущают себя в безопасности, дрожат своим рабочим местом, страшно, что уволят. Вот так или иначе, на уровне подсознанки, я думаю, много кто вот сидит и думает там, а вдруг я работаю недостаточно? А вдруг вот... вот
а слушай, вдруг но эта история не про айтишку, мне кажется. Ну, айтишники, вот, айтишники зажрались. Айтишники зажрались, на самом деле. Нам легко поменять работу. И когда мне говорит кто-то, что вот, я не работаю, ну типа, не так. Я боюсь, что меня уволят. Но для меня это смешновато звучит, потому что, чувак, ты работаешь в сфере, где...
Я боюсь, что меня уволят, но боюсь, что уволят.
Да, почему? Да, да. Даже там в чате тоже про это кто-то писал, что, да, как... Вот и сидит такой айтишник, получает выше среднего по стране, гораздо выше, и думает, блин, я что-то это баклуши бью, а репорчу часы там, да, как бы, а вдруг они это заметят и найдут на мое место помоложе.
Мне кажется, тут, допустим, если бы я на себя проецировал, я бы выделил две причины, по которой бы я волновался об этом. Первая причина — это я совестливый. И мне действительно на совесть капает то, что я репорчу часы, которые я, может быть, не отработал так эффективно, как мог бы. А вторая причина — мне просто будет дискомфортно переходить на новую работу. Но это не страх того, что я останусь без работы.
Ну, неважно, все равно как страх. Это воспринимается как угроза, как боль потенциальная. Угу. Увольнение, ничего приятного в этом нет.
Так, вот, а смотри, кроме увольнения, есть же история еще про скорость изменений, по поводу того, что ты сегодня владеешь тем-то, а завтра это уже как бы так вчерашний день, не мейнстрим там, да? А ты вот еще приди домой, еще читай не про новые технологии, разберись про то, ну, как
кстати,
вот...
Кстати, это не проблема молодых, но чем старше становишься, тем, мне кажется, эта проблема... Вперед выдвигается.
Вот там, да? А молодые-то быстрее. А что-то я уже замечаю, что 10 лет назад я как бы схватывал, а тут я что-то туплю над этим.
Виталий,
да?
У тебя есть такое?
Что?
Есть такое ощущение, что молодые могут быстрее тебя там схватывать. Ну, то есть я еще не успел схватить какой-то такой опыт.
Я уже не беспокоюсь по этому поводу.
У меня уже вилла на
Мальдивах. Охватываешь, ну, то есть я масштабом охватываю, да, то есть мне не нужно пробиваться в одном месте. Я в разных местах, поэтому... Окей.
А вот это хорошо. Вот, а я в разных местах, это же тоже напряжение, которое
тоже
ресурс подъедает.
Конечно.
Да, я сейчас плечами, там, пожалуйста,
чел. Там родят, чтобы выбить стулы из-под попы.
Так, надо больше стульев захватить и так вот на них как-то между ними балансировать.
Да.
Ну или просто не сидеть на стуле.
Как там, пики точеные, и давайте двигать дальше. Дальше хотелось бы...
Что?
Ну, вот я не про удаленочку. Я хотел подытожить немножко всю эту тему, потому что тут на самом деле говорить много чего можно, и всем абсолютно мы можем хоть на 10 часов зашиться. Чтобы чуть-чуть привнести такой практической пользы, может быть, есть у вас советы у всех, как вы боролись со своими случаями выгорания, либо как вы советуете, рекомендуете, чего придерживаться, чтобы там не выгорать полностью, либо как бороться с тем, что ты уже выгорел. Либо, может быть, как вообще понять, что ты выгорел. Не все же это понимают. То есть как понять, что у тебя что-то плохо, и как с этим бороться? Ваши советы. Экспресс-советы. Двухминутные.
Если это экспресс двухминутный, мне кажется, если ты уже прям чувствуешь, что мир говно, работы не прет, но ты почему-то должен, то есть там третья стадия выгорания и дальше, все, жопа, поздно. Все, двухминутные советы кончились, ничего легкого не будет. Антидепрессантов, как в чате Илья спросит, не будет. Идем к специалисту, к психотерапевту, неврологу, не знаю, там лечимся. Там уже, там реально на уровне физиологии уже, на уровне там анализов будет видно, что одних гормончиков у тебя много, других гормончиков у тебя мало, и, в общем, тебе наступает трындец постепенный. А меры профилактики выгорания есть. И мне кажется, что здесь вот, во-первых, надо аккуратненько защититься от того, чтобы работа стала единственным источником радости, а для этого надо диверсифицировать источники радости. То есть те места, откуда вы получаете какие-то приятные ощущения, их должно быть больше. Вот там, у Лёши, если есть, там есть, да, YouTube-канал и работа. Шансов, наверное, там выгореть и сдохнуть, наверное, чуть меньше. Вот. Соответственно, если будет еще что-нибудь, ну вот, может, еще будет приятнее. Но, опять же, переборщить тоже плохо, потому что иначе убьешь себя количеством. Вот. Мне кажется, важный момент – диверсификация источников радости. Откуда вы получаете приятное ощущение? Ну, радость. Будь.
Ну, так, окей.
Прям, отлично, отлично.
Вася,
я, что я могу сказать? Я бы сказал, что, опять же, попытаюсь две минуты. Это первая результативность. То есть если ты как бы по факту видишь, что результативность падает, первый симптом. Второй — мнение других людей. Там тоже писали и говорили, если тебе жена, Виталий говорил, если жена тебе уже там 20 раз сказала, друзья, родители и так далее, это стоит там про это задуматься и услышать. Да, как, ну, это то, что Максим говорил. По крайней мере, по этим трем пунктам можно смотреть, как бы, да, задуматься. Я всегда говорю так: может быть, ты ошибся, но вопрос себе задать стоит. Да? А по профилактике, ну, безусловно, то есть это диверсификация, это про радость. А вот я бы еще задавал вопрос про вот то, что я говорил, три причины. Про мотивы. А может быть, у тебя мотивы поменялись там, да, как? Но это тоже косвенно связано с радостью, потому что, удовлетворяя свои мотивы, ты и будешь получать радость там, да, как ты чем-то пожертвовал, поэтому тебе и давит. А еще смотрел бы про привычку, про навык и, да, как, про привычку. Каких привычек тебе не хватает? А может, ты занимаешься тем, к чему у тебя недостаточно способностей? Это характерно для тех, кто вроде бы только начал, а уже выгорает. Это вот скорее для них. Третий момент — это про восстановление ресурса. Но и это не только про радость, это еще про тишину, спокойствие. Иногда для кого-то это более ресурсно, чем такой драйв, радость. Ну, вот если совсем, то вот так вот. А вообще, в целом, знаешь, как это универсальные советы, они хороши безответственностью и плохи тем же. Да, как, не подходят всем.
Поэтому, ну, хотя бы направление задать, это уже для многих будет. Да. Виталь? Ну, человек, который перманентно в выгорании.
Ну, нет. Я подгораю, но не выгораю. Потому что, ну, реально, вот не было необходимости там антидепрессанты и психотерапевт. Ну, психиатры, да, то есть психотерапевты были, но по другим вопросам. А я хотел сказать, что для меня, несмотря на то, что я интроверт, очень хорошо работает окружение, да, то есть друзья, семья. Ну, то есть это люди, которые не дают скучать.
То есть общаться...
Для меня, наверное, скука, вот, скука приведет к выгоранию, да, то есть если будет совсем скучно, никто там не отвлечет, там, не раззадорит, нет, ну, от скуки можно... плохо.
Ой, можно я, Алекс, можно немножко добавлю там, просто вот прямо, мне кажется, в тему. Вот у нас там, скажем так, с середины прошлого года в Беларуси там как-то напряженно все, и мне
приходится... С политикой у нас жопа, ну окей.
Видишь, я пытался культурно там, да, как... Да,
вот. Не только у нас уже, ну...
И мне достаточно много приходилось, ну, до сих пор там работать с восстановлением внутреннего состояния людей, которые скорее недолгосрочно выгорают, то есть ситуативно по ситуации, которая прям очень напрягает. И в этом, вот просто, может, будет кому-то интересно, коллеги с Украины там делились своим опытом, у них чуть раньше на несколько лет были тоже напряженные ситуации. И клевая такая тема есть, Basic PH, это такая мультимодальная модель, израильские там психологи ее разработали. Почему? Потому что они вообще постоянно в состоянии войны живут, там, да, и для них это очень актуально. И они такие, они ничего нового не придумали, они систематизировали. Вот они условно выделили 6 направлений, где человек может взять ресурсов. Физиология, телесные вещи, то есть через тело, через физику, через, да, как, вот. Второе – это духовные ценности, то есть могут они подпитывать. Третье – это искусство, творчество. Четвертое – это что там? Это социальные контакты. Виталий вот как раз говорил про это, да. Социум как ресурс. Да, пятое — это, соответственно, эмоциональные проявления проживания, это тоже может быть и про радость в том числе, да, подпитаться разными эмоциями, дать их возможность выразить. И шестое — рациональные техники, рациональные способы, которые позволяют по полочкам все разложить, структурировать, организовать. И вот условно, вот молодцы вообще, классно структурировали. Шесть тем, в которых можно черпать ресурсы.
Для того, называется чтобы... Basic PH, да?
Basic PH, там, да, как... Okay. Вот просто будет интересно, можно прям...
Я в конце еще хочу поднакинуть, вот, ты Basic PH перечислял пункты, я все думал, а где же, когда же появятся простые удовольствия и вредные, типа алкоголя, легких наркотиков, это... Я просто накидываю. Для кого-то это реальный выход, кто-то напивается. Немножко вина выпивает. Вот, для всех всем понятно, что это плохо? Или все-таки это тоже может каким-то образом помогать предотвращать выгорание?
Приходит.
Макс нахмурился.
Сейчас не, у меня, конечно, огромный скепсис, как это внешние стимулянты.
Внешние стимулянты.
Смотрите, а суть... О, Лех Пименов пришел. Привет, Лех. Здесь суть в том, что если вдруг... а тебе по каким-то причинам не хватает внутреннего источника, то, скорее всего, надо лечить машинку, которая поставляет внутренний ресурс. Да, надо не там таблетосами закидываться, а понимать, разбираться, почему изнутри это не выходит.
Короче, не снимать симптомы, а лечить типа корень.
Вот. Вверху спрашивает, вот был хороший комментарий, почему про разнузданный секс все молчат? Вот, давайте...
Кстати, да.
Это эмоции и физиология, там, да, как это
совмещение,
вообще...
два в одном.
Как минимум, а еще социальный контакт какой.
Социальный контакт. Если много.
Не в одиночку, если не в одиночку.
Шестерок. Так? Ну, в одиночку это странно. Размышленный секс в одиночку.
Да, вот. Групповая терапия. Окей.
Прям, да, совет директоров, да, вот.
Хорошо.
Про алкоголь, смотри, а про алкоголь интересную вещь коллеги с Украины тоже делились. Вот так по-честному тоже было такое обучение, мы организовывали для тот момент, когда нужна была такая первая психологическая помощь для белорусских психологов, там достаточно много людей собралось. И тоже вопрос совершенно нормальный, люди задают, что с алкоголем? И вот один из моих украинских коллег прямо сказал, вы знаете как, давайте как будем честными. Вот прекрасно, когда психолог там говорит людям, алкоголь не-не, ничего ни в коем случае, а сам приходит домой и 50 грамм коньячку накатывает. И он говорит, все зависит от дозы, времени и цели. Там, да? Если вы там накатили 50 грамм коньячку раз в неделю для того, чтобы расслабиться, после этого пообщаться в компании, ну... Давайте будем честными, бывают и такие, то есть это не долговременное лекарство, это снимает максимум симптомы, позволяет переключиться на что-то другое и точка, то есть да, как. Но вот если это у вас уже становится привычкой, если это становится по нарастающей дозе там и так далее, то это уже, извините, совсем о другом. Да, как это? Любое лекарство может быть ядом, вопрос количества.
Хорошо, думаю, хорошее подытоживание темы про выгорание. Я напомню в чатике, что у нас чат про выгорание, удаленочку, синдром самозванца, IT-балаган, общаемся все про эти темы. Ребята в чате спрашивают, как диагностировать себя выгорание, об этом мы немножко говорили в начале, можешь пролистать потом, после того, как стрим закончится, а пока, ребят, нас смотрит почти 550 человек, это классно, можете всем помахать, все красавцы, зовите своих мам, бабушек, чтобы они знали, что происходит с их внуками и детьми, и как с этим бороться. А мы двигаем дальше. Дальше у нас тема удаленочка. Мне кажется, она чуть даже перекликается с выгоранием. То есть...
Вот,
все
оно совсем перекликается.
Ну да, все совсем перекликается. Я немножко тоже наброшу сразу на вентилятор из своего опыта. Я никогда раньше на удаленке не работал до коронавируса. После коронавируса это был мой первый опыт, он был вынужденный. Я никогда не считал, что работа не в рабочем коллективе будет продуктивной и эффективной, может быть, настолько же продуктивной. И я, в принципе, свои ожидания подтвердил. Возможно, потому что я в это очень верил и не пробовал чего-то другого. То есть, работая дома, я менее продуктивен. Потому что я не могу общаться напрямую с командой. Да потому что надо мной нет даже какого-то контроля. Это тоже давало какую-то такую кнутовую мотивацию. Плюс там я работаю дома, у меня дома очень смешивается с... Личное смешивается с работой прям сильно, потому что у меня конкретно вот этот стол сейчас стоит на кухне, у меня там однокомнатная квартира. И все истории из разряда «Вау, удаленка классная, после коронавируса все компании перейдут на удаленку, потому что это так круто». Но с точки зрения компании, да, блин, вам круто, вы за офис платить не будете. А с точки зрения сотрудника я эту историю не понимаю. Что думаете вы по этому поводу? Потому что все вы тоже на удаленочке. Как у вас с этим складывается? Виталь.
Я в офисе как раз-таки лечусь от удаленки. Благо у нас компания... ну, предлагает такой сервис типа хостлинг, да, то есть можно забукать рабочее место и прийти там в ближайший офис, не обязательно ехать там на закрепленное рабочее место.
Вот рядом.
Но ухожу, ну, как бы ухожу.
То есть все равно работаешь на офисе, по факту?
Да, это как бы мне проще. Дома это кошмар. На самом деле дома работаешь больше.
Да.
Вот.
Того, что, ну да, есть переключение фокуса, и в целом там, не ходит охранник, который там скажет, ну уже как бы пора собираться домой.
То есть получается, у тебя тоже такая проблема. Ты видишь, что на офисе у тебя продуктивность чуть повыше.
Да. Ну, окей. То есть как-то обстановка обязывает.
Хорошо, что скажут наши специалисты?
Ну, могу я начать, да, как про удаленку. Там же несколько факторов, и тут тоже много смотрю, пока чат параллельно mm-hmm. пишут. Один из факторов – это вот это смешение контекстов, и это не только про семью, то есть, да, как, потому что семья, там, особенно у кого маленькие дети, отвлекают, mm-hmm. это тяжело, это, да, как это дергает, особенно когда нужно сконцентрироваться на интеллектуальных задачах. Это же там не гвозди забивать или не маркетинг, клеить там, да, как пальцем, вот, а это нужно переключаться, сфокусироваться, а после двигаться в эту сторону. Но еще, на самом деле, сама, даже если ты один дома, но ты в этом же самом пространстве, питаешься, спишь, смотришь фильмы, там еще что-то, это все равно накладывает отпечаток подсознательно, и тебе сложнее бывает сконцентрироваться на задачах. Поэтому смена контекста – одна из вещей, которая полезна бывает тем, кто не может переключать контекст, поехать в офис, как Виталий, например. Это хотя бы организовывать два разных там места, mm-hmm. не знаю, пересесть с другой стороны стола, там, да, как сесть за другой стол, еще как-то. То есть нужно хотя бы искусственно себе чуть-чуть контекст менять. Вот,
да, некоторые будут одевать одежду для того, чтобы переключить.
То есть искусственно.
Да, ну, может, снимать, как в Беларуси там было, когда там год назад, там, да, как это снимая, раздеваемся и работаем, да.
А у них было в Беларуси раздеваемся и работаем.
Ну, ты это что? Да? Это наш мем местный. Это наш. Да, не да. наш. Это, короче, один человек, уже давно не наш, говорил, что надо раздеваться и работать. Тогда все будет хорошо у нас в стране.
А-а.
Да. Ну, хорошо. Окей, Макс, ты вообще, по-моему, ты еще до коронавируса удаленку практиковал. Нет?
Ну,
не
было как? Такого? Вот, когда ты ездишь, и там большая часть работы состоит в том, что ты проводишь тренинги, всякие обучающие движухи, угу. Как можно это проводить на удаленке? Поэтому я в онлайн смотрел по коронавирусу очень с осторожностью. Мне казалось, что нет, с онлайном тяжело. Сейчас... Мне нравится, я обратно не хочу. Все. Мне понравилось, что я могу жить на даче, мне понравилось, что я могу сидеть в квартире. Ну, у меня, во-первых, ребенок уже вполне себе взрослый, и он тоже...
Да, в 45 лет уже не особо напрягает.
Да-да-да. Вот. Когда там, скажем, у тебя двое-трое детей, и там они mm-hmm. все до 8-10, это стрёмно. Да, это как где-то был там анекдот про, типа, чат соседский. Многоэтажки. Кого еще достали дети из такой-то квартиры? Меня. Вы у них сосед сверху? Нет, я их мать. Вот. Ну, да, злобно жестко тоже бывает. здесь, но многие люди, я тоже что заметил, поскольку у меня группы начались прям вот, я перешел в онлайн с марта, как началась вот эта вся коронавирусная хрень, как обычно, каждой новой группе я подпихивал опроснички на определение уровня усталости и выгорания. Я не знаю, там у меня выборки не супер, так, чтобы там статистически значимые какие-то результаты говорить, но вот там либо так совпало, либо я так заметил, но до мая уставших людей снизилось в компании. У меня была такая гипотеза, что вот, понимаете, мы теперь дома, оказывается, я теперь между встречами могу забросить шмотки в стиральную машину.
Ну да, там, логично.
Готовить.
Не вот тратишь время на дорогу, там еще что-то такое, то есть...
Отлично.
Можешь поспать вот. Днем, классно.
Я такой, опачки, и время-то заканчивается рабочее, ну ладно, там не в 6, а в 7-8, но я уже по ходу дня все сделал. Мне не надо еще час ехать на транспорте и там готовить еду и убираться. Все, я свободен. Там с женой в кино, там еще что-нибудь. Вот такое дело. И вроде как пошло облегчение. А потом я этот эффект назвал заражение контекста. Вот, вот. Ух ты. Смотрите, наша память, она контекстозависимая. Угу. Там один из экспериментов, который я у себя в книжке, в первой книжке цитирую, это когда дайверам давали списки слов запомнить. Один список слов дайверам давали на поверхности, и второй список слов давали им запомнить на глубине, когда они погрузились. И потом измеряли, как они воспроизводят эти списки. Чудным образом оказалось, что если я запоминаю список слов на поверхности, то под водой я его хреново воспроизвожу. Я его хорошо воспроизвожу на поверхности.
Может, потому что под водой тупо тяжелее это делать?
Ну, я запомнил список.
Память, она контекстна.
Вот это называется контекстозависимый. То есть, если я под водой запомнил список, под водой я его легко вспоминаю.
А снаружи уже будет?
На поверхности нет.
Окей.
И примерно такая штука, как будто бы, знаешь, вот каждый предмет вокруг тебя начинает пропитываться теми мыслями, которые ты думаешь. Ты сидишь на работе, там вот, не знаю, девочка в платьице, у тебя там, ага, отчеты, презентаха, маркетинг, вот кофемашина, ага, к директору митинг, совещание. Вот, и запинаясь об эти объекты, потом, вот, в процессе хождения по офису, они у тебя как спусковые крючки, какие-то воспоминания, задачи, мысли, связанные с работой, из головы выдергивают. Это заражение контекста. А тут ты вот раньше сидел, да, у меня там стиральная машинка, раньше ты такой смотришь, стиральная машинка, надо постирать белье. А теперь ты такой, стиральная машинка, блин, я раньше же в перерыве между митингами белье стирал. Твою мать, к митингу не готов. Ну, то есть вот домашние вещи начинают напоминать тебе о рабочих делах.
Ты сам слушай, себе... так получается вообще до дома работать невозможно, и это все сказки, сделать себе кабинет, там, допустим, можно, и работать.
Да. Как? Можно. Надо организовать это просто. Да. Это вопрос организовать. Ага. Да? И вот это хорошо или плохо? Это вопрос, как ты это организуешь?
Ваше предложение, как можно организовать это таким образом, чтобы не смешивать контексты? Давайте возьмем самый тяжелый пример, это однокомнатная квартира, и два человека работают в этой квартире. Это я.
И еще кто? Два, оба ты.
В смысле, это мой пример, да. У меня я и девушка, мы работаем в одной комнате, это по совместительству уже кухня. И это, ребят, пиздец, по-другому я это, извините, не назову.
Она тоже согласна? Она может подтвердить это сейчас?
Она в чате есть, я думаю, она подтвердит. Или придет сейчас мне по голове даст.
И подтвердит. Вот, смотри, я услышал в одной группе вот совсем недавно, тоже удаленка, только это не московские ребята, в Москве просто пробки, такое невозможно, у вас, может быть, в Минске-то попроще с этим. Значит, он говорит, я просыпаюсь утром, сажусь в машину, еду 20 минут круг, приезжаю, сажусь, работаю.
Это реальный кейс. Реальный кейс. Это не шутка.
А вот смотри, я тоже реальный кейс приведу. Немножко не про удаленку, но мне кажется, будет это. Один у меня был клиент, айтишник, вернее, он уже из айтишки в сейлсах был в Штатах. И вот он ко мне обратился после того, как запустил ноутбук на работе об стенку. Ну, вот у него вот такая высокая уже степень была.
А вот как потому, понять, что ты выгорел, кстати.
Ну да, да, иногда вот только так там, да, и вот у него было две работы, параллельно две компании, с клиентами, с офисом там в другой стране, с другими часовыми поясами, и вот он копил, в результате вот так, и для него смена контекста, мы смотрели, а что там, давай, да, два телефона, то есть, чтобы тебе разные клиенты А еще лучше отдельно там свой личный, где жена будет звонить, которая там ждет там и приготовит, там, да, у тебя будут разделены. Давай вот, если ты не можешь два ноутбука, давай ты разделишь хотя бы рабочие столы, там, логинься по другим этим самым профилям, другие обои себе повесь. То есть даже вот такие минимальные смены контекста, частичные, они уже позволяют. Не можешь ты поменять квартиру, выйти из кухни, окей, меняй там, знаешь, пересаживайся на другой стул, хотя бы там, да, как...
Блин, вот. Но это же вот, это звучит немножко смешно, или это только мне... То есть я, нет, чтобы это, чувствовать для себя...
Для кого-то не работает, Лёш. Ну, кому-то это
я,
помогает.
Я не так выразился. Я, скорее всего, мне это поможет, если я с утра буду ходить там вокруг дома, делая вид, что я прогуливаюсь, и я там буду дышать. Это у меня будет какой-то триггер того, что я начинаю работать. Но не проще ли мне тогда просто, ну, не ходить вокруг дома, а пройтись 2 километра до ближайшего коворкинга и работать там, и вообще не засорять мой дом, например, ну, так?
Если то у тебя есть такая возможность, пользуйся. А если у тебя нет, то ты же сказал хардовый пример, там, да? Вот все, пожеткачу. Все, все, вот тебе нельзя выходить, там, как там в России были, метки там или что-то, не знаю, там, да?
У нас не может...
можно ходить, а тебе нельзя выходить, все как бы.
Ну а не может ли это скатиться в какую-то такую шизу небольшую? То есть ты там будешь просто по выходным тоже выходить и ходить вокруг дома, потому что у тебя это, ну, ты привык к этому. Это же вот ненормально, ходить вокруг дома, как бы.
Любая, может быть, шиза, но вот как ходить, это нормально, мы эволюционно
привыкли. Или ездить на машине вокруг дома, это же как бы...
Это выглядит смешно, это выглядит забавно, но...
Нерационально. Ага, в данном случае это рационально, да?
Рациональные существа. Если бы люди были бы рациональны, они понимали, что правильно действовали соответствующим образом, мир был бы совсем другим. Люди бы не занимались херней, не втыкали в Ютубе, не проигрывали деньги в игровые автоматы, не спивались, не скуривались, там много чего не было. Вот они такие, приходишь к алкоголику и говоришь, ты знаешь, алкоголь это яд, и ты катишься под откос. Он такой, спасибо, дорогой человек, я не знал, и излечил ты его таким образом от алкоголизма.
Книга Алана Карра так работает.
Вот, ну да, кстати, да, она так примерно и работает. Там чуть хитрожопий, но да, смысл примерно в этом. Поэтому, не, вот, да, вот правильно Артем Дмитриевич пишет, или Дмитриевич, шиза — это сидеть дома и депрессовать, да. А выйти и пройтись, или выйти пробежаться, выйти проехаться вокруг дома, а чего бы нет?
Слушайте, там Леша Пименов такой вопросик задал интересный, а почему смешание контекстов — это проблема? То есть, может ли быть, что это не проблема для кого-то? Есть ли такие люди?
То как? Есть это может быть проблема, если это проблема, безусловно.
А можно ли из этого сделать не проблему, оставаясь в смешанном контексте?
А хрен знает.
Я думаю, что сложно, потому что смотри, как бы, я даже немножко наброшу, я думаю, что это для всех проблема, вопрос чистоты. То есть у кого-то смена контекста — это раз в 5 минут уже проблема, а для кого-то, если раз в секунду будет сменяться, станет только проблемой. То есть это вопрос дозы. То есть, да, как часто сменять или как долго не сменять. Да?
Кстати, да.
Поэтому тут и это уже такие личностные особенности. То есть у кого-то гибче психика, и она позволяет там проще с этим обходиться, у кого-то тяжелее с этим. И ему просто нужны костыли. Ему нужны просто костыли.
Просто вот, окей, смена контекста — это хорошее решение. Но вот я знаю таких ребят, да и по себе иногда замечаю, что я настолько часто сменяю контекст, мне настолько хочется иногда сменить контекст, что я просто сижу в браузере, например, и тыкаю по разным сайтам. И для меня это как бы какая-то смена контекста. Это другое уже все.
Ну да, как это где-то была карикатура, да.
Это не об этом.
Айтишник работает, айтишник отдыхает, айтишник веселится, у айтишника секс, вот и все, вот одна и та же картинка, да, вот он сидит вот там. Вот,
ну это уже про прокрастинацию, наверное, больше, да.
Не, это суррогат активности, это скорее сублимация бы назвали.
Ну, кстати, а тут, наверное, еще и легко скатиться, скажем, сегодня я хожу вокруг дома час, а завтра я хожу вокруг дома 3 часа, потому что у меня там какая-то сложная задача.
Скатиться. А потом побежал и убежал, и вот.
Виталий?
Ты знаешь, там проблема чаще всего вот заканчивается на том, что человек говорит, да, окей, все понятно, ходить вокруг дома, но как-то это шизоидно, я даже пробовать не буду. Там, да, как, зачем это? А вот идея как раз заключается чаще всего в том, что, слушай, да ты можешь соглашаться, не соглашаться, ты просто сделай. Ты для начала просто что-нибудь сделай по-другому. Загар. Вот не надо верить на слово. Да вообще психологи не гуру, они там, может быть, там тебя разводят. А ты просто возьми, попробуй.
Шарлатаны.
Разводят. Но... О, смотри, тут можно... У многих айтишников есть это, смарт-часы. Вот. Просто посмотрите, сколько у вас сейчас шагов. Ну, когда да. мы были в офисе, как будто бы, ну, ты там норму выхаживал. А ты такой раз, сейчас там 10 вечера, 800 шагов. Ну, как бы, я не знаю, вот, что норм. А как дурак ходить вокруг дома или как дурак сидеть 800 шагов в неделю делая? Непонятно.
Ну, в перспективе вот наверняка
второе хуже. Один знакомый айтишник такой, друг мой еще там с времен айтишник, он говорит, короче, что-то 10 часов, там мало шагов, надо, это, черный властелин он его называет, там, да, говорит, надо срочно что-то делать. И он вместо того, чтобы пойти на улицу иногда, просто берет там и вот так рукой трясет, говорит, о, уже нормально, уже все, годно.
А вот это смешно, я когда в метро еду, у меня постоянно шагов 200 наматывается, я, ну, типа, радуюсь. Это же цифродрочерство какое-то получается. Ну ладно, в это можно не скатываться. Главное не скатиться в это.
Максим это назвал культурно сублимацией такой, там, до создания видимости.
Вот как это называется, окей. Хорошо, Виталь, ты что-то хотел добавить, я точно видел.
Я для summary
готов. Давай за финаль.
А, мы уже начинаем?
Давай мы сейчас зафиналим историю с обычной удаленкой, и дальше у меня есть еще несколько вопросов про немножко другую вещь, связанную с удаленкой. Давай, зафиналь то, что мы сейчас...
Мне самому интересно, что это такое.
Не-не-не, это еще рано. У меня еще
про удаленку я думаю так, что она нужна время от времени. Точно так же, как и при необходимости удаленки иметь возможность ездить в офис. То есть, ну, сейчас я счастлив. И когда мне надо, я удаленно работаю, а когда мне надо, я работаю из офиса.
И это, то, ну, есть на самом чередовать. Деле... Это хорошая тема.
Иметь хотя бы такую возможность. Угу. Для меня это, ну, это классно. Ну, вот то это есть, прям... чтобы сидеть в офисе там как бы 8 часов там каждый день, это тоже убивает.
Согласен. Знаешь, хорошо. Давай. А что не будешь, давай уже начал.
Смотри, одна история такая очень важная, это про иметь возможности. Очень много людей, кого я там с кем работаю и провожу, и вот часто на людей давит отсутствие возможности. Не сам что они будут делать. Не знаю.
Это может выкатиться в страшные вещи. У меня, знаешь, во что это выкатилось? Выкатилось то, что у меня в шкафу 30 настольных игр, в которые я играю хорошо, если в одну, потому что у меня есть возможность. У меня стоит корабль на полочке, который я собираю уже 6 лет, потому что у меня есть возможность его собрать, но я его не собираю. Тут тоже такой вопрос незаконченности какой-то. У тебя есть возможность сходить на офис, но ты туда не ходишь. Тебя это тоже немножко начинает поддавливать.
Отлично.
Отлично. Да, ну смотри, а с другой стороны, ты говоришь, а что-то я в однокомнатной квартире, вдвоем на кухне, там, да, как бы, и нет возможности, да, как...
Ну да, согласен.
Давай как вот про эти крайности, там, потому что вторая вещь, которую я хотел сказать, кроме отсутствия возможности, которая давит, это гибкость, да, как... А вот это уже некоторая привычка поведенческая, когда ты привык, там, например, по одному сценарию и ничего не меняешь. Возможности есть, а ты ничего не используешь. То есть вот это уже второй шаг. То есть первое, должны быть возможности, чтобы было из чего экспериментировать. И это не то, что кто-то дядя тебе их обеспечит. Это в своей голове для начала их увидеть, эти варианты, опции, 5-7 вариантов. Как это может быть? А второй вариант — это поэкспериментировать. И вот обычно этих двух шагов бывает человеку достаточно для того, чтобы выйти из состояния, в котором он морозился. Ну, условно я так называю, потому что это не только про выгорание, это может быть и про другие какие-то такие замершие состояния, в котором человек зависает. Да, как?
Окей, допустим. Ну, завис. В целом... Да, я чуть-чуть загрузился. Ладно, хрен с ним. Я думаю, те, кому надо, те что-то вынесли, а я еще потом переслушаю то, что-нибудь для себя постараюсь почерпнуть. У меня последний вопрос, связанный с удаленкой, остался на повесточке. Я хотел у вас спросить, как вы себе... Не так. По-моему, всем очевидно, что коронавирус будет еще долго. Это будет не месяц, не два, скорее всего, это будет минимум год и дальше. Ну, как бы, я готовлюсь к худшему.
Или еще какая-нибудь такая же штука, да.
Да, что-то будет. Плюс тут политика еще накладывается, которая тоже, в принципе, влияет на то, что, сколько мы времени дома проводим, волей-неволей. Еще какие-то процессы. В общем, все идет к тому, что дома безопаснее и как-то удобнее в сегодняшний момент находиться и жить, и работать. Так вот, у меня вопрос. Как вы думаете, если все так же останется, ну, положим, коронавирус будет еще 2 года буйствовать, как изменится наш образ работы, образ, может быть, удаленки, вот через годик? Как будет выглядеть типичный рабочий день труженика сферы IT и, может, любой другой сферы, которая сейчас работает удаленно, как она будет выглядеть через год? Будем ли мы на офисах работать и поймем, что без офисов никуда, и будем там как-то больше предостерегаться, там маски носить какие-нибудь, дезинфекторы использовать? Либо все-таки мы будем больше работать из дома, будем искать какие-то там квартиры, в которых можно поработать, снимать. Вот как оно может измениться вообще? Или все останется так, как есть, будем дальше работать как
сейчас? Мне кажется, что мир обратно таким не будет. И, скорее всего, люди, поскольку бывают разные, кто-то поймет, что он не умеет работать на удаленке, те будут любить возвращаться в офис. Кто-то, как я, будет радоваться тому, что вот теперь ты можешь работать откуда угодно. И в какой-то момент он задумается, а если я умею работать откуда угодно, нафига мне работать отсюда? Потому что есть места, так, где потеплее, там получше, подешевле, либо наоборот попрохладнее, ну вот как-то мне поближе.
То есть мы начнем открывать мир, грубо говоря. Это не про историю, квартира нет, потеплее, а страна даже потеплее.
Какой мир открыть? Нет, вряд ли, потому что границы закрыты, коронавирус. Ну вот, скажем, по крайней мере, ты сможешь там купить себе дом где-нибудь. Ну, может быть, потому что цены, я думаю, уже поползли вверх. Вот, скажем, в Подмосковье вот этим летом мы так посматривали, ЦИАН, домики, что сколько стоит, вымели все. Вот просто вот реально вымели рынок ни загородной недвижимости, ну вообще, в принципе, и более-менее такой доступной недвижимости. Там пошла движуха, начали тут продавать, там покупать. Если там до 2019 года загородную недвижимость, в принципе, ну, как минимум там в России мало кому была нужна, сейчас очень сильно взбудоражился этот рынок. Скажем, там Краснодар, Сочи, там, где потеплее, там еще больше взбудоражилось. Краснодар, кстати, был, как я помню, в России регион самый дешевый, самым дешевым жильем, имеется в виду там новостройки. Тут опачки, и тут, по-моему, он теперь не самый дешевый новостройки в России, потому что там тепло, там хорошо. У меня вот много знакомых тоже, эти климатические беженцы. Ну, то есть из-за Урала, ну вот там...
Блин, ну это вам хорошо, у нас в Беларуси от Гродно до Могилева проедешь, не особо что-то изменится.
Нет, что-то изменится. Вот, ну, начнется, по крайней мере, да, можно свалить из квартиры, можно свалить в дом. Можно свалить, да, на худой конец в те страны, куда можно будет на тот момент сваливать. Это первый аспект. То есть ты можешь жить где плюс-минус хочешь, а потом чудным образом окажется, что ты и работать ты можешь вообще-то, ты уже не ограничен этой страной. Ну, вообще, у тебя ограничений стало сейчас, вот толерантность к удаленным работникам возросла, в том числе у работодателей. И это существенно поменяет
рынок.
Рынок труда.
Да. Он станет более глобальным, получается?
Каким? Да, вот он глобализуется. Сотрудники границы, по крайней мере. Ну, вот, станут более мутными.
И прям вот это такая тема про... С одной стороны, смотрите, ограничения, там еще что-то. А с другой стороны, это создает вообще новые возможности. И вот это про какую-то гибкость, то есть, да, как вопросы, там, а что поменяется? А станет больше разных форм. Потому что вот 100% там, Максим, там, точку, потому что, а вообще-то там поменялось отношение, то есть, да, как... И кто-то выберет по-старому, кто-то по-новому, а кто-то вообще что-то третье создаст, там, да, как... Вот. И это про гибкость, это про все равно, как это как всегда во всем развитие через некоторые столкновения с новым вызовом. Вот у нас новый вызов, мы с ним столкнулись, да, как-то на него пытаемся ответить, находясь в процессе, не всегда можем концептуализировать его там, да, вот год прошел там какой-то, ну, можем что-то прикинуть, там, предположить. Вот, а по факту это про какое-то развитие гибкости, то есть как-то по-другому будет. Да, а у кого-то по-старому, а у кого-то там по-новому.
Виталь, как ты думаешь, с технической точки зрения, что поменяется? Может быть, какой-то, не знаю, новый способ коммуникации мы придумаем, поскольку мы уже распределенно работаем с распределенными командами. Может, уже что-то есть. Ты сегодня про Teams рассказывал, про их внедрение интересное с видеокомнатами.
Да. все развиваться, как и прежде, да. То есть в любом случае, ну, я не знаю, я в IT уже давным-давно работаю с заказчиками удаленно. То есть тут как бы я думаю, что не сильно что-то поменяется.
Не сильно для айтишника, да?
С другой стороны, ну, вот как получается, Макс говорил, что сначала была эйфория, да, по удаленке, что производительность, как бы продуктивность сначала выросла, сейчас все устали, она падает. Ну, может быть, через год все привыкнут, и ну, она нормализуется, то есть ну, не будет уже такого большого вопроса, удаленка это хорошо или плохо.
То есть мы сживемся, это станет нашей нормальностью.
Да.
Хорошо, да. А если вернется все на свои круги с точки зрения коронавирусной ситуации и там всяких других вещей?
Ну, это как раз к тому вопросу, что как бы попробовав удаленку, хочется. То есть
мы не откатимся обратно. Мы будем уже в новой реальности с новой нормальностью, несмотря на обстоятельства внешние. Получается так.
Можно быть немножко, ну, не знаю, можно ИПАМ порекламировать.
ИПАМ? Какой ИПАМ? Что это, компания такая, что ли?
В компании давно были планы по поводу того, чтобы у удаленных, ну, то есть привлекать людей не из локаций, где есть офис. И ну, эта концепция называется IPAM Anywhere. Да? И, вот, и ну, я слышал об этом уже там, года два назад. И очень долго, ну, как бы долго к этому шли. И долго не хотели запускать. То есть там боялись. Ну, не знаю. Ну, то есть,
наверное, у клиента, у клиентов тоже, наверное, какие-то были свои пунктики на этот счет.
А тут как бы пандемия внесла свои коррективы, и этот инициатива прям вот сразу взлетела, и сейчас ну, реально удаленно нанимают сотрудников. То есть не в офис людей нанимают, а прям удаленно.
Там, где они есть.
Да.
И мы кстати, еще получим эффекты второго порядка от этого.
А это что такое? Производное? Что-то?
Ну, вот это то, что станет следствием новой нормальности. Это то, что вот прямо сейчас тяжело там предсказать. Но вот оно там явным образом что-нибудь такое выйдет. Ну да, там кто-то вот в комментах писал, китайцы хлынут на рынок IT, ну вот за счет глобализации. Или еще вот, да, у нас изменилась толерантность к уровень толерантности к удаленщикам, то есть теперь это показалось нормально, люди стали их нанимать, это вот эффект первого порядка. А вот следствие будет еще что-то такое, я больше чем уверен, неожиданное и очень серьезное.
Но с глобализацией не стоит забывать, тут большой барьер есть в языковой, и он неожиданно мы его не преодолеем. Китайцы, скажем, на рынок СНГ сами по себе не хлынут, им нужно будет выучить русский язык, если это русские клиенты, так же, как и нам, китайский, английский.
Смотри, там есть такая интересная штука, про которую в основном в образовании говорят, в таком корпоративном образовании, коммерческом, взрослых, в образовании взрослых, о том, что такое живое образование – оно вернется, но оно станет элитным. А такое массовое образование, там всякие курсы, там обучение и так далее, останутся онлайновым, но станут такими массовыми.
Да, ух ты, это прикольная идея. Ситуация
подстегнет то, к чему все и так шло, что вот массовый продукт, он уйдет в цифру и в такую вот там, да, как дистанту. Но у человеческая потребность в общении с другими людьми, она из сферы того, что как по-другому типа работать, уйдет уже в такую, как в отдельную потребность. Когда у нас воды много, мы ее пьем, и она бесплатная, и нам по кайфу, и все нормально, мы не замечаем ее ценности. А вот тут вдруг, там, да, находясь на дистанции, люди могут оценить некоторую ценность того, что а мне вообще-то нужны какие-то люди, да, и сменность этих людей не только с женой 24/7 там и 12 месяцев там, да, что-то как-то хочется и с другими людьми повзаимодействовать. И некоторые ходили и ходят на работу для этого в том числе. Да, так вот это из того, что неотъемлемая часть работы перейдет в историю того, что это начнут продавать в том числе и, скорее всего, дорого продавать там, да, как. Вот. И это возможно, это гипотеза, это не то, что я там как-то пророчествую, но это история, которая обсуждается в образовании. Потому что еще в 2012 году там американцы активно обсуждали, там, что вот сейчас Курсера, еще что-то, это рынок MBA порвет, там все наши институты лягут. А ничего страшного у них не случилось, там, да, ничего не легло, люди продолжили платить деньги, ходить за много там сотен тысяч долларов там, в университеты, при том, что альтернатива есть. Но как бы то, что доступность, она дает, обеспечивает гарантии, то, что человек этим будет пользоваться, или нет, нет. Да, как некоторым нужно заплатить много тысяч там, денег, да, прийти своим временем, приехать еще в другую страну, чтобы, например, поучиться или что-то делать. Потому что это имеет некоторую дополнительную ценность для него. Короче, мой такой спич про то, что такой вот, как с одной стороны, да, с другой стороны, это поменяет отношение к, ну, вот, к реальному
взаимодействию. Ты говоришь именно про офлайн, именно тет-а-тет с глазу на глаз. Это не про удаленное занятие тет-а-тет, это именно живой контакт.
Это про живой контент.
Да, прикольная тема.
И трогать других людей.
Я что хотел еще от себя добавить. Мне вот, знаете, что было бы классно, я так словился на мысли, я вообще люблю коворкинги очень сильно, особенно в последнее время. Это прям очень классный способ сменить контекст, отделить дом от не дома, плюс там все работают. И вот было бы круто, если вдруг меня кто-то смотрит из компании, чтобы все компании, ну, хер ли, у них офисы простаивают, сотрудники не приходят на работу, и они либо эти офисы отдают, там, продают, либо у них стоят пустые офисы. Ребята, делайте из своих офисов коворкинги. И ребята, айтишники, будут ходить к вам в ваш офис работать. Возможно, это будут даже не ваши ребята, не из вашей компании. И это вам будет в плюс.
Вы отобрали, да. Вот и
найдете. Мне кажется, это вин-вин с обоих сторон.
Собирание трудовых, это тоже классно. Как бы, ну, это получше митапов каких-нибудь будет. То есть шарить знания, опыт.
Да, это было бы классно. Хорошо, у нас последняя тема осталась на сегодня. Вроде проговорили уже про выгорание нормальное, удаленочку разобрали. В конце такая штука, как мне кажется, это вообще ванилька. Ну как ванилька? Синдром самозванца, короче. Там есть еще какое-то на Википедии прям название научное. По двум ученым, наверное, вы вспомните.
Может, я не вспомню.
Я тоже.
Синдром самозванца и какого...
Василий, ну... была вся надежда, что Василий знает.
А я такой простой человек, я с людьми практикой занимаюсь.
Ну, нам сейчас в чате напишут. Напишите в чате, как по-другому называется синдром самозванца, там как-то по названию двух ученых. Так вот,
это...
Да. Ну, наверное, это похожая штука.
По-другому. Даннинга Крюгера — это то, что я переоцениваю свой уровень компетентности, а синдром самозванца — это когда я недооцениваю.
Недооцениваю, да, окей.
Вот. Скорее всего, обратный.
Ну, обратный
эффект. Я загуглю.
Так вот, почему я эту тему выбрал? Потому что она достаточно популярной становится. Ребята вырастают, много айтишников молодых вырастает, и они начинают задуматься, а на своем ли я месте, а может быть я получаю большую зарплату для своей работы, для своего уровня труда, а может быть наоборот, кто-то получает больше меня, а я должен получать больше, этот вот эффект Даннинга-Крюгера. И почему это сейчас становится острым вопросом, как мне кажется, потому что в айтишке именно, потому что поколение айтишников, оно вот как раз подросло массово, это поколение бумеров, X, Y, поколение Z начинает подрастать, они начинают вроде как становиться высокооплачиваемыми специалистами, с одной стороны, а с другой стороны, есть ребята, у которых опыта на 10-20 лет больше, и они на том же уровне компенсации за труд, и возникает диссонанс, а может быть я пробился сюда случайно я сюда попал, может быть. Может быть, меня продвинули, а я не стою своих денег. И для кого-то это проблема. Кто-то с этим смиряется, кто-то начинает этим пользоваться, несомненно. И там строить из себя какую-то девочку. Где-то это может даже становиться уже каким-то трендом, как и в том числе синдром выгорания. Когда ты приходишь такой, я выгоревший, да. И тут ты тоже приходишь такой, блин, а я вот, мне кажется, я не на своем месте, но я свою работу буду делать, но, блин, чуваки, пожалейте меня. Как вы думаете, в первую очередь, Вася и Максим, синдром самозванца, это вообще, это не выдуманная вещь, это действительно проблема, с которой стоит работать людям? И если да, то как понять, что ты попал под категорию тех людей, которым нужно с этим работать?
Ну, смотри, как я обычно говорю так, слушай, не важно, что и как мы назовем, если это человека парит, то с этим имеет смысл что-то делать, да, как это название можно придумать разное, там, да, как приклеить ярлык модный, обычный, там еще какой-то там. Но если это его парит, это влияет на его жизнь, то с этим точно имеет смысл что-то делать, да, как для начала. Признать, что меня это парит. Это первая часть. Вторая часть, если говорить про синдром самозванца, иногда там как бы вот одну вещь, можно один такой аспект проговорю сразу. История про то, что это всегда про обратную связь, да, как практически всегда. Про ее отсутствие, про ее искажение, про ее неточность.
Да, обратную связь от других людей, ты имеешь в виду от социума? Связь
вообще от мира, то есть, да, как это шире, чем просто от других людей. Да, потому что обратная связь от мира — это может быть результаты, которых я достиг, это может быть бабло, которое я заработал, это может быть там люди, которые мне сказали, эксперты или обычные люди. Ну, в зависимости от того, какая задача. И вот тут две вещи. Одна, этой обратной связи нету, ну, потому что ее не дают, например, или она очень долгая. То есть, да, как вот она там, неизвестно, когда она будет, я вот что-то делаю, зарплату получаю и не понимаю, я в стол вообще что-то делаю, то есть, да, как, ну, в смысле, никому не нужная хрень какую-то там, да, как бы, или я что-то делаю, то, что реально получит обратную связь. А другой момент, почему в последнее время, мне кажется, этого стало больше, потому что скорость жизни поменялась, там, особенно в информационное такое время, и вот если раньше обратная связь через год была ок, там вроде бы как нормально, чего париться, через год будет обратная связь. То теперь как это через год? Там, я уже сейчас там непонятно, что делаю, я, наверное, тут уже зря просиживаю, все гораздо быстрее. То есть вот этот срок на допустимость обратной связи для того, чтобы я нормально к этому относился, он как бы сократился. Да, как я хочу уже быстрее ее получать, еще быстрее. Потому что вот это вот клиповое мышление, все вот эти дела, там, да, как изменения по жизни.
Клиповое мышление.
А я вот эту всю историю не получаю обратную связь, и тогда вот у меня нет оснований, мне не на что
опереться. Бля, но это же херня собачья. Типа, чувак, ты получаешь нормальную там зарплату, и ты еще жалуешься на то, что ты там что-то... Ну, для кого-то это может звучать какая-то хрень. Ты вообще охерел тут жаловаться на то, что ты нормально получаешь?
Вот это,
почему это проблема?
Смотри, в Штатах было какое-то исследование, когда давно, я уже не вспомню, по поводу того, что размер твоей заработной платы влияет на твою мотивацию ровно там, по-моему, до 50 или до 100 тысяч, но это было сколько-то лет назад. Там, да, как... А выше фактически нет разницы, сколько тебе заплатят, 100, 120, 200 или 250. Потому что на твое обеспечение материальным, ну, вот, комфортом, да, как качеством жизни, это не сильно повлияет. Поэтому вот сколько тебе бабла заплатили, это недостаточно иногда обратная связь.
Угу.
Короче, я хотел вот про эту штуку как минимум сказать, что синдром самозванца, он может быть часто связан с отсутствием или отсрочной обратной связью. Это первое. А вторая — с искажением. Вот если мне 100 раз сказали там в школе, там, да, ах ты, блин, негодник, ты там не то, там, я за 11 лет, там, ну, может, не я, может, кто-то другой, там, да, как, привык к тому, что его все время, там, строят, да, как, а он такая творческая личность, у человека уже формируется установка, он искажает эту обратную связь, ему приходит, говорит, ты супер все сделал, он говорит, не, ну, что-то вы как-то не тем голосом сказали, да, как, вы сказали только потому, что я об этом спросил, да, как.
Макс. У тебя что по этому поводу?
Мне было вообще интересно, надо было спеца позвать, потому что мне казалось долгое время...
Ты говорил, что у тебя есть такая штука.
Конечно. Я долгое время, да и до сих пор, вот у меня регулярно посещают мысли, а там не херню ли я занят, грубо говоря. Да, а почему я? Вот, а действительно, вот там я подходящий человек, кто может транслировать эти вещи вперед и людям. Там, да, я издал две книжки. Ну ладно, сейчас вот знаешь, когда оглядываешься назад, говоришь, ну что, сложно книжку что ли издать? Я две издал, ни о чем не говорит, это никак не характеризует тебя как специалиста, ты просто напиши книгу, и тебе это, в принципе, издадут, что там, сложно, что ли? Вот, то есть, ну, как-то вот это не кажется чем-то таким крутым и суперским, да.
Почему это так сложно принять? А типа, ну вот, почему тебя это парит? Это же не приносит вроде никаких внешних проблем.
Ну, нет, мне сейчас уже... Я как-то немножко расслабился. Но вообще, смотри, частенько, вот я это иногда называл еще эффектом золотой клетки, когда ты приходишь в компанию, Вот кто-то там тоже писал, сейчас имя не помню в чатике, что... А, вот, Федор Пашнин. Да, мне 40, у меня нет академического образования, я работаю каким-то макаром в хорошей компании с хорошей зарплатой. Меня постоянно грызет, что я хуже молодых и образованных. И ты сидишь такой, блин, смотри, оказывается, у меня... Ну, объективно ты сам себе такое говоришь. Mm-hmm. Моя зарплата, наверное, здесь... высокая. Если вдруг что-то случится, я не найду даже близко такой же уровень в другом месте, потому что вот я немного нестандартный человек. Да, там у меня нет образования, у меня нету там еще чего-то. Я работаю на той должности, которая по формальным критериям не очень соответствует. Вот. Понятно, там у меня опыт, знания, все остальное, но в другом месте оно не проканает. Человек начинает бояться за свое место, а дальше там это может быть следствием очень интересных поведений. Вот, например, каких? Я перестаю рисковать. Да, mm-hmm. Я скатываюсь в такие консервативные предсказуемые стратегии, из-за этого, в общем-то, я перестаю давать какие-то там хорошие, интересные результаты. Я так потихонечку скатываюсь в посредственность.
То есть в любом случае это принесет вред себе в перспективе?
Может. Я могу превратиться в такого в мудака, смудачиться, mm-hmm. потому что любой косячок, который я нечаянно допустил, надо сделать так, чтобы никто не подумал на меня. Ну, они-то молодые, пофигу на них подумают. Они молодые, образованные, их уволят, они найдут место. А вот я такой вот там без вот этих формальных критериев и уже, в общем-то, взрослый, если подумают на меня, жопа. Вот. И, ну, как обычно, там страх... Вот этот синдром самозванца может стать триггером страха. А страх, в свою очередь, как эффекты второго порядка, он может стать mm-hmm. причиной многих других интересных нюансов поведения человека.
Поэтому Виталий, вот, у тебя случалось такое в опыте? Ну, ты, просто для тех, кто не в курсе, там, для зрителей, для всех остальных, у тебя, наверное, больше всего опыта разработки. Ну, точно, больше всего опыта разработки всех нас вместе взятых. И вот... Как ты со своей околицы чувствуешь, сколько у тебя уже 20 лет, 20 плюс? Есть ли у тебя такое ощущение, что где-то ты не на своем месте?
А, сейчас уже нету, я вылечился.
Можно как сказать. Ты от этого, как ты с этим боролся?
Ну вот, смены работы, я думаю, потому mm-hmm. что, ну, что-то подобное было на первой работе. Ну, то есть там, грубо говоря, первые две работы, там они очень тесно связаны, то есть практически один работодатель был. Ну, 9 лет, и вот там было страшно менять работу, было стыдно, ну, то есть как бы...
Да, какие-то новомодные фреймворки, слова говорят, а у нас там все еще старое, что-то такое.
Да, и в том, что... в том, что просто... Я останавливался в развитии, то есть я не развивался. Я существовал, как бы, ну, жил, как бы получал деньги, там, что-то делал, как-то mm-hmm. делал. А когда сменил работу, когда, ну, в принципе, появились новые возможности, новые там проекты, разные менеджеры, да, то есть каждый по-разному обратную связь дает. Уже научился брать обратную связь, да, то есть как бы, ну, это тоже ж как бы мало давать нужно, mm-hmm. ну, вернее.
Готовым взять.
Просто слышать, да, нужно еще уметь ее переварить и там, скажем, потому что обратная связь, она может быть и критичная, да, то есть, как бы критику тоже нужно воспринимать адекватно. Она, mm-hmm. она есть, может быть, и а это не значит, что ты плохо работаешь. Это значит, что ну, либо нужно место поменять, либо нужно поменять в своем поведении что-то. Вот и все. Ну, то есть, это обратная связь. Ну,
то есть, получается, обратная связь, она прям очень сильно нужна в таких случаях.
Ну, Вась, да. Проблема из-за отсутствия обратной связи, либо ее какой-то гиперформы, то есть ты там плохой, ну, вообще никогда ты не хороший, то это всегда...
Ну, получается, это всегда история только лично твоя, или все-таки хороший там менеджер или руководитель может тоже в этой истории как-то помочь, заметить, что сотрудника что-то нехорошо вот в этом направлении, в самоосознании себя как специалиста и как-то помочь извне? Или это всегда история персональная? Тебе самому нужно понять, идти к там, психологу или что-то менять в своей жизни?
Окружение всегда помогает, да.
В чат. Ну, это как ладошами, в две стороны всегда.
Угу. Слушай, Вась, смотри. Опять же, как уповать на руководителя, потому что он тоже слышал такие мнения.
Ну, это не то, что уповать.
Должен, это... компания обязана.
Не-не-не, это не про отмазку, это не про отмазку. Понятно, что можно так отмазку найти, типа, вот я буду убиваться, пусть не скажут.
Вымеревший синдромом самозванца. Блин, о нем кто позаботится?
Ну, блин, тоже верно.
Если о тебе не заботиться, то позаботься о себе сам.
Да.
Я все у Васи хотел спросить что-то. Давай, короче, спасибо. Помнишь, ты мне в интервью рассказывал про такую штуку, как соответствие твоего внутреннего ощущения, по-моему, с тем, что кем ты являешься на самом деле. Вот какая шкала, кем ты являешься на самом деле по факту, и шкала, как ты себя оцениваешь, ты никогда до конца не доходишь. И когда ты типа не соответствуешь по пику с тем, кто ты на самом деле, то у тебя вот возникает синдром самозванца. И что, в принципе, никогда не может быть такого, что ты будешь как бы... значить больше, чем ты есть на самом деле. Это к тому, что вот эффект этот Деннинга-Крюгера, вообще имеет ли он место быть, когда человек настолько в себе уверен, настолько круто себя позиционирует, что он вроде как...
Там мы чуть-чуть про другое говорили, я понял, что про что, но там история там такая, как это называется, там, принятие себя, иногда избито, сейчас испошлено.
Принятие тоже... себя, да.
Или
это что же связано с самозванцем?
Про адекватность самооценки. То есть, да, как вот. И вот, знаешь, иногда говорят, там, низкая самооценка, высокая самооценка. Я, по-моему, тебе разгонял историю про то, что самооценка бывает адекватной,
вот.
Остальное неадекватное. А если человек себя показывает, типа, выше, там, да, как что он, он себе реально относится, там, когда демонстрирует, там, да, это такое некоторое лицемерие, он себя демонстрирует выше других, то это тоже про низкую самооценку, это компенсация ее за счет других людей. Да, как, вот. И, ну, этот эффект очень хорошо известен, поэтому это, ну, не, я тебе говорил про то, что не бывает людей с завышенной самооценкой. Бывают люди с адекватной самооценкой, которые как раз-таки эту обратную связь связывают с тем, что сейчас говорим, обратную связь адекватно воспринимают, корректируют свои действия и взаимодействуют адекватно к контексту адекватной ситуации. А все остальное неадекватная самооценка. Выглядит она как завышенная или как заниженная, это просто две стороны одной медали. Там человек компенсирует каким-то образом, тем, что он в угол забивается, говорит, не-не-не, это не ко мне, я не смогу, я не справлюсь. Либо он говорит, да вы все чмыри, это из-за вас там у меня ничего не получается, и это ты начальник, нет, ты плохо кофе принес без молока, там, поэтому я тебе не выкатил код в срок, там, да, как бы. Вот. То есть это все как бы про вот эту историю. Да?
Так вот получается, что... Да-да-да, закончу.
Имеет это отношение к эффекту вот этого самого,
да.
Не выговорю, Деннинга-Крюгера?
Там уже написали, что не имеет, что это немножко о другом.
А, оно имеет.
Вообще Антон, привет. Да. Но поэтому... получается, что правильно ли я понимаю, что самооценка напрямую коррелирует с синдромом самозванца? И вообще, как бы, синдром самозванца — это скорее вопрос про самооценку или нет?
Вот смотри, механика такая, вот сейчас обобщу то, что Максим говорил, я там говорил. То есть человек не получает обратную связь, либо ее искажает. Он начинает в себе сомневаться. То есть у него нету точек опоры, чтобы прийти в какой-то от чего толкнуться в адекватность, да, как сомневается. Исходя из этого, ему становится страшно, то, что Максим говорил про страх. Страх его парализует, он не совершает дальнейших действий, чтобы соизмериться с реальностью, и это начинает усиливаться, начинает еще больше на него давить, ведет к вторичным эффектам. Он это компенсирует, либо работает 24/7 трудоголизмом таким, ведущим к выгоранию, либо самоутверждением, либо еще каким-то там масса защитных способов. Там, да, как, либо вообще говорит, да все это не мое, идите далеко, там, да, пошел дворы подметать. Там, да, как, вот из-за того, что мне фидбэк не дали, там, да, как, и непонятно вообще, кто я тут для вас и что значит. Да, как, и это уже следствие, это вот это, как это,
вторичное последствие.
Вот. И вот там масса, целый спектр. И вот когда люди реально приходят с этим вторичными вот этими проявлениями на поверхности, задача им прояснить, что глубже за этим стоит, еще за этим и за этим. И вот когда ты помогаешь человеку сопоставить с адекватностью его вот это восприятие обратной связи, привести в какое-то соответствие, он говорит, о, точно, я там, извини, говнокодер там, да, или я прекрасный специалист, которого в детстве не дохвалили. Может быть, разные ситуации там, да, как... Но тогда у него появляется возможность придумать спектр действий. Он говорит, я могу, оказывается, вот имея твердую опору, я могу пойти туда, то сделать. Для того, чтобы человек начал что-то менять, ему нужно чего-то оттолкнуться. Поэтому вот я про эту обратную связь и говорю как некоторый корень. Да, а страх это да, как это безусловно. То есть вот этот страх парализует и ведет к усилению этой всей истории.
Мне все понятно. Есть у кого-нибудь что-нибудь добавить, может?
Добавлю, вот там, смотри, Сер Джа пишет, да, там, блин, психолог денег стоит, ну, потому что мы уже говорили про психолог.
Как любой тренер.
Смотрите, ну вот, не знаю, реклама или совет, как это можно по-разному сказать? Ну, наверное, это совет, потому что я с этого ничего не зарабатываю. b17.ru, например, да, есть сайт, где ты можешь подобрать психолога, и там, возможно, бесплатные демо-консультации в чате. Там механика, если ты там типа чатишься с психологом, и это открытое, то это делается бесплатно. Ну, то есть, если кому-то действительно нужна психологическая помощь, то хотя бы там как-то... пообщаться, ну, вот реально, да, там, с баблом. Ну,
это, кстати, сложный вопрос для многих айтишников, мне кажется, понять вообще, что платить человеку за то, чтобы он с тобой разговаривал о твоих проблемах, это нормально. А и это не только про психологию, это и про тренинги в том числе, и про обучение даже где-то.
Да, ну, как это... Брать деньги за то, что с тобой разговаривают, это плохо, говорят люди, которые берут деньги за то, что пишут буквы в компьютер.
Слушай, ну вот, вот тут смотри, какая история. Вот за последние где-то полгода я наблюдаю такой вот нас про IT и психологию. Некоторых компаний, и вот в моей компании тоже такой экспириенс уже там есть, и мы работаем в эту сторону. Некоторые IT-шные компании стали пересматривать свои соцпакеты для сотрудников в сторону предоставления психологических услуг для сотрудников.
Да,
да, как бы. По той простой причине. Ковид влияет, там, бассейн не так актуален, тренажерка как бы это, самокат, наличие электрического самоката в офисе уже как-то не работает, плюшки у нас вот такой-такой, 10 сортов кофе там и чая, тоже уже как-то никого не прельщают. А что тогда? А люди как-то подгорают, сидят дома. Поэтому реально я могу сказать так, что не надо говорить, что айтишники там все хая, там психологов и так далее. Нет, совершенно адекватно идет взаимодействие, есть динамика, обращаются, приходят. Единственное, в чем я заметил косяк, что не надо пытаться делать какие-то групповые терапевтические группы на работе. Вот это вот вообще такое с конфиденциальностью тяжко. Ни один айтишник еще в это не вписался. Либо индивидуально, там, да, как бы ты работаешь и знаешь, что это конфиденциально, либо как бы в каких-то таких левых группах, где не твои коллеги, потому что вот это как-то, да, как, вот это вот косяк, да. Но тем не менее, я хочу вот реально сказать там такой в плюс, что совершенно адекватно есть понимание, что это все равно поддавливает, контекст поменялся, с этим что-то надо делать. И когда это добровольно предлагается сотрудникам, ты чувствуешь, вот ты вот тебе контакт, спешись, тебя порекомендуют психолога, еще мы за тебя 8 консультаций заплатим. Да, как бы. А дальше сам решай, надо тебе, не надо. Вот такое пакетное предложение, вполне реальный экспириенс, который у нас есть. И не только у нас. Я знаю по коллегам, что вот такая как бы тема, она происходит.
Согласен. Ну что, пацаны, мужики, пацаны, блин, я говорю пацаны, а мы мужики.
Кто-то удалил, деды обсуждают молодежь.
Слышь, деды, блин. Хотя, с другой стороны, ну действительно, это я уже привык. Я не знаю, как вы вообще, я сейчас буду звучать эгоистично, я хз, как вы, но мне в свои 29 уже действительно кажется, что там вообще молодежь какая-то. Я уже реально немножко, ну такой, типа взрослый. Это странно.
Да, там, а те, кому чуть-чуть уже 40, да, то
делают. Ну да, да. Не, я уже, скажем так, я уже отношу себя к вашим друзьям, к вам, ребят. Я уже ваш друг больше, чем друг того поколения. Ладно, я шучу, конечно. Возраст, на самом деле, он, мне кажется, не должен играть ключевую роль. Все-таки мы все работаем в смешанных командах, мы общаемся с разными людьми. И вообще мне нравится тенденция, что ты чем старше становишься, я для себя это открыл, тем шире становится твой спектр возрастного общения. Ты уже не так остро воспринимаешь людей, которые там ближе к 70, и ты не так, и ты лучше, и ты хорошо понимаешь, каким ты был в 20. Это прикольно. Поэтому не надо писать, что вы деды.
Это окно, то есть, видимо, да. Ты можешь плюс-минус дельта возраста есть. Соответственно, станешь старее, это окно сдвинется, и ты перестанешь понимать молодежь, потому что это будет что-то тупое, непонятное. Вот в наше время были все не то.
Вот. Там спрашивали рекомендацию, что делать, чтобы с самого начала не выгореть. Конечно, в самом начале Максим очень четко сказал, то есть, да, как я, может, история недословно, это по поводу иметь разные источники удовольствия, да, как и жизнь свою диверсифицировать, вот, да, как это как минимум, то есть иногда это надо делать даже принудительно. Я прямо людям иногда говорю, чтобы хорошо работать, вам нужно иногда хорошо отдыхать, иначе, ну, как бы, о чем?
Как иногда, всегда нужно хорошо отдыхать, это вопрос баланса.
По очереди. Просто не всегда получается в одно и тот же момент времени, да, как хотя бы по очереди.
Согласен. Виталий, ну что, подытожишь? И будем закругляться.
Да, была какая-то мысль, я что-то ее потерял.
Как я не скинул всю ответственность на коллегу по цеху.
Я могу это слово. Там пишут, работа должна приносить удовольствие, не нравится нафиг. По большому счету, да, но важно понимать, по маленькому счету, любая работа в какой-то конкретный маленький момент времени может не катить, да, может не нравиться.
Конечно, по-любому, да.
Поэтому вот здесь такая нужен некоторый навык уметь чуть-чуть дальше пройти, чтобы в среднем получить удовольствие от средней хотя бы дистанции.
Ну и плюс вот, да, там работа должна приносить, да, но не только работа должна приносить удовольствие. Если только все удовольствие, которое вы получаете в жизни, идет от работы, вот тебе выгорание.
Да, и хотел добавить, не забываем про обратную связь. Не только брать, но и давать тоже. На самом деле, очень полезно давать обратную связь, чтобы самому научиться принимать.
О, да.
Это да, это вот прям...
Да, я тоже полностью со всеми высказываниями согласен. Вот. Мне добавить нечего, я тут, типа, самый... Это пока неопытный, так что, может, через 10 лет еще чем-нибудь добавлю. Я предлагаю на этом заканчивать. Думаю, мы... Да? Да? Да. Давай.
Ты, на самом деле, очень хороший ментор для предыдущих, ну, то есть, как бы, за для поколения, которое следует за тобой.
Который меня дедом называют уже.
Да, да.
Согласен. Ну, может быть.
Мы для них уже, как бы, совсем старые, да, и у нас больше барьер, мы не сможем им рассказать. А ты вот... транзит.
Да. Ну, буду да. Стараться. Спасибо за хорошие слова. Все, короче, на этом, мужики, которые в экране 4 человека со мной вместе, мы будем заканчивать. Мужики, женщины, которые мужчины, женщины, пацаны, девчонки, дети, не знаю, все, кто нас смотрели, вам тоже большое спасибо за то, что вы были с нами. Кстати, 600 человек нас в онлайне смотрело постоянно, это прям очень круто. Всем спасибо за то, что вы это делали. Надеюсь, вы что-то полезное вынесли. Еще раз напоминаю, что с нами. В общем, сегодня на балагане был Виталик Вишневский, delivery-менеджер EPAM, разработчик с кучей лет опыта. Макс Дорофеев, корпоративный прокрастинатолог и автор джедайских техник. И Василий Пронь, практикующий психолог и владелец тренингового центра «Квадратный апельсин». Все, всем спасибо, на этом заканчиваем. Всем пока.
Да. Всем спасибо, всем пока.
Пока. Приятно было, да.
Все?